Итак, принятие канона Ветхого Завета вряд ли можно связать только с Евнийским собором или с Евнийским советом, или с Евнийской академией. Принятие канона Ветхого Завета, скорее всего, было делом постепенным. Постепенно еврейский народ, получая книги Священного Писания, признавал их как богодухновенные, как канонические. И вопрос о принятии или непринятии стоял только по поводу нескольких книг, о которых мы будем говорить несколько дальше, несколько позже. Уже Иосиф Флавий перечисляет 22 книги Священного Писания, которые принимались иудеями как канонические. И теперь вам вопрос на засыпку. А сколько книг в Ветхом Завете? 39. А почему у Иосифа Флавия 22, а еще в некоторых других источниках 24? Что? Не досчитали. Не можем его спросить. Еще какие есть мысли хорошие, интересные? Да. Но дни-то уже считали. Вот день первый, день второй и так далее. На самом деле немножко не так считали. Некоторые из книг, которые... Совершенно верно. Некоторые из книг, которые мы сейчас считаем с вами, как отдельные книги, совмещались и рассматривались как значит, одна и та же книга. В частности, такая судьба, прости, постигла самый момент серьезный. Самая такая судьба сложная постигла в этом плане малых пророков. Просто все малые пророки считались тогда одной книгой. Вот. По своему принятию в канон книги Ветхого Завета делятся на несколько групп. И вот сейчас мы об этих группах и поговорим. Я опять-таки пропускаю за недостатком времени, пропускаю часть материала. Но помните, пожалуйста, в связи с тем, что мы говорили, помните, что книги принимались обычно достаточно рано. Запомните вот эти ссылочки, вот эти стихи. Второзаконие, 31 глава, книги закона сразу же были, их сразу же положили одесную Ковчега Завета. Пророк, 31. Пророк Даниил пользовался книгами пророка Иеремии, то есть они были ему не только известны, но и принимал он их как особые, скажем так. 9 глава Даниила. И вот эти вещи, эти моменты свидетельствуют о достаточно раннем принятии книг Ветхого Завета. А теперь по поводу классификации книг в связи с включением и не включением в канон. Книги делились на несколько групп. Первая и самая большая группа, ее принято называть греческим словечком гомологумены. Гомоло.
Первая группа, да?
Да, книги по отношению к канону или книги по отношению к их канонизации. Первая группа – гомологумены. Это книги, по поводу которых гомологумены. Книги, по поводу которых все говорили одинаково. Гомо, не гомо сапиенс, а гомо в греческом смысле этого слова, такой же, тот же самый, логуменос, то есть тот, о котором все говорят одинаково, говоримый одинаково. Это значит, книги, по поводу которых все соглашались, никто не высказывал серьезных сомнений, что это действительно книги богодухновенные, что это книги Священного Писания. Они принимались с самого начала, и их, в общем, без них, в смысле, в них никто, по поводу этих книг никто, в общем, не сомневался. Значит, сколько этих книг? Если взять наш современный Ветхий Завет, в том виде, который он у нас есть сейчас, из 39 книг Ветхого Завета 34 входят в группу гомологуменов. На вопрос, какие книги включаются в гомологумены, иногда отвечают так: все, кроме антилегоменов. С этим бы неплохо еще разобраться, что такое антилегомены. Все, кроме вот такого списка книг. Гомологумены – это все книги, кроме Песни Соломоновой, то есть Песни Песней, Экклезиаста, Эсфири, Иезекииль и Притчи. Вот гомологумены – это все книги, кроме вот тех, которые я сейчас перечислил. Я не буду говорить, кроме антилегоменов. все, кроме «Песни песней», «Экклезиаст», «Эсфирь», «Эзекииль» и «Притчи». В контрольной работе будут вопросы, типа, вот идет название книги, допустим, книга пророка Иоиля. И нужно сказать, что это такое. Ветхозаветный гомологумен, ветхозаветный антилегомен, ветхозаветный псевдоэпиграф, ветхозаветный апокриф, новозаветный гомологумен или так далее. Вот по этой классификации книга, допустим, Иоиля попадет в какую категорию? Как это будет называться у нас? Ветхозаветный гомологумен. Потому что по этой книге никто никогда не спорил. Значит, о них...
Кроме этих, да?
Да, вот кроме вот этих пяти...
А как они
зовут? Сейчас скажу. Почему шесть? Я вам пять перечислил, которые не входят.
Да. Эклезиасты, притчи, это в одну группу? Объединенные или...
Нет. Каждая отдельно рассматривалась. Да, каждая рассматривалась отдельно. Никто никогда не спорил по поводу гомологуменов, а посему о них мы говорить с вами сейчас не будем. Но есть вторая группа книг. Книги... гомологумены – это книги, принимаемые всеми, можно так сказать коротко. Гомологумены – это книги, принимаемые всеми. Вторая книга, группа книг – это антилегомены. Антилегомены.
С греческого?
Да, это тоже с греческого. Антилегомены – это книги, оспариваемые некоторыми. Книги, оспариваемые некоторыми. Скорее всего, с самого начала эти книги принимали, но потом по разным причинам, вот когда зашел вопрос об определении или об открытии канона, против этих книг стали выступать. Важно понять, почему оспаривались некоторые из этих книг. Для Ветхого Завета это, кстати, может быть не настолько важно, просто интересно. Для Нового Завета это будет важным. Но первая книга, по которой велись очень серьезные, ожесточенные споры между раввинами, это «Песни песней». Скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему у «Песни песней» были проблемы с попаданием в канон?
Эротическое содержание.
Да, эротическое содержание. Но именно поэтому так редко приходится слышать проповеди, значит, целиком из «Песни песней». Или цикл проповедей несколько воскресений подряд по «Песне песней». Вот
слышал.
Вы слышали. А вам говорили, что это церковь, или вам говорили, что это об отношении людей? Интересно.
А и так, просто нет. В какой-то семинарии брат приезжал, и где-то 5 уроков у нас.
Когда братья приезжают в семинарии, они обычно что-нибудь экзотическое привозят.
Обычно говорят, это церковное отношение людей.
Да. Вот, значит, были две большие раввинские школы. Одна была школа Акибы, раввина Акибы, другая школа раввина Шамаи. И вот, в принципе, Акиба был такого, более свободен в своих мнениях. Шамай и его школа были более консервативны в мнениях. И вот по поводу как раз этой книги они долго-долго спорили. В конце концов победила позиция раввина Акибы. Акиба писал про эту книгу так. «Да не дай Бог, чтобы хоть один человек Израиля оспаривал «Песнь песней», говоря, что эта книга не пачкает рук». Иными словами, что эта книга не каноничная. Не дай Бог, чтобы кто ее оспаривал. «Ибо», продолжает он так, «все века недостойны того единого дня, когда «Песнь песней» дана была Израилю». Во как! Ибо, продолжает он, все Писание священно. Ну то, о чем мы можем. Все Писание священно. Песни же песни святая святых. Да. Я не знаю, но вот так хорошо он по этому поводу говорил. Но дальше в этой же цитате он продолжает. А если и спорить о какой книге, то есть о том, пачкает ли она руки, так это только о книге «Экклезиаст». Вот, значит, по поводу «Экклезиаста» все было точно наоборот. Школа Акибы его принимала, извините, отвергала, школа Шамая его принимала. А с «Песней песни» тут уже с самого начала начались такие толкования, что речь идет об отношении Бога и израильского народа, потом уже Бога и церкви. Но после некоторых колебаний все-таки «Песнь песней» была узнана или принята как часть канона. Вторая книга, у которой были серьезные проблемы, как вы уже знаете, это книга «Экклезиаст». Как вы думаете, почему у «Экклезиаста» были проблемы?
Там много такого отрицания.
Депрессии там
они. Да, депрессии. Там душепопечителя не хватало. Потому что если депрессия продолжается больше 2 недель, то эта депрессия какая?
Затяжная,
да, или клиническая.
Вялость.
Вот, и может быть необходимо врачебное вмешательство, химическая помощь, там, препаратами и так далее. Вот, но если серьезно, действительно скепсис был самой главной проблемой. Некоторые, правда, более поздние исследователи противопоставляли «Экклезиаст» «Песни песней», «Экклезиаста» крестили «Песня скепсиса». И вот Равин Акиба говорит о том, что если уж о какой книге так и спорить, это только о книге «Экклезиаста». Вот, в конце концов, все-таки эта книга попала в канон, в частности, потому что все-таки «Экклезиаст» приходит к духовному выводу «Бойся Бога и храни, соблюдая его заповеди». То есть, все, 12 глава, 13 стих. То есть, все-таки выход какой-то есть, это не... безвыходность.
Не все так плохо.
Не все так плохо, хотя, конечно, во многом «Экклезиаст» — это жизнь человека без Бога. Вот, много спорили по этой книге, все-таки она в канон вошла, хотя до сих пор ее называют библейский ветхозаветный антилегомен. Третий антилегомен — это Эсфирь. Ну, а у Эсфири-то почему проблемы?
Имени Бога не было.
Совершенно верно. Именно вот поэтому. Имени Бога в этой книге не было. Кроме того, эту книгу назвали недуховной по своему содержанию. Самый главный вопрос, который задавали, звучал так. Как может книга называться Словом Божиим, если слово «Бог» в ней ни разу не упомянуто? Ну и с самой древности предлагались ответы на этот вопрос. Один из ответов заключался в следующем, что поскольку это писалось во времена плена, во времена пленения, иудеи специально не употребляли имя Бога для того, чтобы книга эта не попала к врагам, и чтобы враги не стали насмехаться над Богом, чтобы не сделали из нее какую-то такую свою историю, чтобы просто не перекроили это на свой лад. И другие считали, что... Имя Бога не упомянуто, потому что государственное устройство, в котором жили теперь уже иудеи, не было теократическим. Просто не было уже того почтения к Богу у автора Священного Писания, у автора этой книги. Хотя ответ такой был бы странный. Как это так? У автора Священного Писания нет почтения к Богу. И все-таки книга эта попала в канон во многом потому, что... Во-первых, потому что... Она рассказывает о том, как Бог особым образом избавил свой народ, вывел его из весьма трудного положения. Ну и, во-вторых, все-таки она принималась. Когда Иосиф Флавий перечислял книги Священного Писания, книги канона, вот он как раз называет 22 канонические книги, и в этом списке он включает и книгу «Эсфирь». А вот принятие Эсфири было очень серьезным. То есть, в общем, принимали ее, так или иначе, ее принимали.
А почему в кумранских раскопках тоже ее не было?
Сейчас подойди к Кумрану, мы сейчас придем. Значит, это был действительно один аргумент против, но ведь еврейские ученые результатам кумранских раскопок уделяют куда меньше внимания, чем христиане. В кумранских раскопках ее не было, и в кумранских раскопках и... Были другие книги, вот то, что мы сейчас называем апокрифами. На этом основании они не попадают в еврейский канон. Они, конечно, часть Александрийского канона, без сомнения, но не часть Палестинского канона, более короткого. Вот. Просто кумранские раскопки для иудеев в данном случае не авторитет, по большому счету. Это же просто считалось некой сектой, ответвлением. Ну, ну, мало ли, что мы сейчас найдем, допустим, я не знаю, в проскопах у мормонов. Это не будет значить, что мы включим это. Вот, Иезекииль. Тут история совсем покрытая мраком. Против этой книги выступила школа раввина Шамай. Кто-нибудь может предположить, почему?
Может, какие вады с языка вот эти?
Ну,
пророчества, непонятные слова.
Типа того, хотя витиеватый язык и в других книгах его достаточно. Значит, как раз школа раввина Шамай говорила, что эта книга противоречит учениям закона Моисеева. Говорилось, что эти учения скорее похожи на учения гностиков. В качестве доказательства цитировали первые 10 глав, приводились первые 10 глав этой книги. Но даже никто из оппонентов не мог вот точно прямо указать на стих, ну так, чтобы, знаете, сопоставить вот какой-то фрагмент из этой книги с фрагментом из Моисея. То есть речь вот шла скорее о каком-то общем настроении. То есть вот вообще эта книга противоречит учению книг Моисеевым. Вот. И поскольку примеров так и не привели, это была вот одна эта школа только, которая выступала против нее, вообще по традиции Иезекииля принимали. Поэтому были возражения, но в конце концов книга эта попала в канон. Вот. И последняя книга, у которой были проблемы, это книга «Притч». Там, наоборот, все было очень понятно, почему ее не... В Талмуде написано, почему эту книгу не принимали. Потому что книга эта, как показалось, противоречит сама себе. И приводилось два стиха. Книга «Притч», 26 глава, 4 и 5 стихи. Давайте мы их с вами прочитаем. Книга «Притч» не принималась в канон и стала антилегоменом, потому что она противоречила якобы сама себе. 26 глава, 4 и 5 стихи, пожалуйста. Давайте посмотрим на это противоречие. Просто на него все ссылались с самого начала. 26 глава, 4 и 5 стихи. 26 глава, 4 и 5 стихи.
Не отвечай глупому по глупости его, и тебе не сделаться подобным ему. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах твоих.
Да, ситуация в русском языке, в русском переводе еще более усугубляется, потому что это печатка. В 25 стихе «но отвечай глупому». Тут «но» отвечает, да? У вас «но» или «не»?
«Но».
Кто читал, сестра, у вас «но» или «не»?
«Нет».
Вот в некоторых изданиях написано «не».
У
вас «но». Мы каждый год с этим сталкиваемся, каждый год преподаваем этот курс, встречаясь с изданиями, где в обоих случаях «не». А если написать «не» в обоих случаях, тогда проблема решится сама собой. Но там действительно в первом «не», а во втором «но». И вот вопрос, а глупому-то как, отвечать по глупости его или не отвечать по глупости его?
Не отвечать. Молчи, дурак, за глупость садишь.
Не, ну это мы его заставляем замолчать, а мы-то ему отвечаем или нет? Вот на это противоречие люди указывали. Потом, то есть пытались там найти ответ на этот вопрос и пришли к следующему. Не отвечай глупому по глупости его. То есть, как бы, в принципе, отвечать. Но отвечать, исходя из того, что написано в пятом стихе. То есть, зачем? Для чего? Что у нас в пятом? Пожалуйста. Да.
Чтобы он не
стал мудрецом. Чтобы показать ему его глупость. Но не отвечать. То есть, так, отвечать, чтобы он увидел свою глупость, но не для того, чтобы он стал мудрецом. То есть, наоборот, мы можем ответить ему так, чтобы он видел, ну, скажем, насколько он глуп. Вот, то есть, в общем, тоже у этой книги были проблемы с вхождением в канон. Сразу ее приняли, эту книгу, вот, но потом, то есть после написания, но потом, когда оформлялся уже канон, эту книгу не хотели принимать вот из-за этого противоречия.
Только из-за этих
двух. Да, только из-за этих двух стихов. Больше против этой книги никогда ничего не выставлялось. Все остальное им было нормально. Вот. Но как может книга настолько противоречить себе? В одном месте говорит «не отвечай», в другом месте говорит «отвечай».
А как решили это?
пришили это, сказали, что вот очевидно, она все-таки нужно отвечать, да, для того, чтобы он не считал себя мудрецом. То есть как бы вроде противоречия тут и нет, а есть некая витиеватая форма выражения. А там ведь что еще было, когда обсуждались эти вопросы, достаточно было кому-нибудь одному или какой-нибудь одной раввинской школе выступить против или высказать некую точку зрения, и об этом начинались дебаты. Но так, на самом деле, так в любом современном коллективе. Вот те из вас, кто были, допустим, на церковных членских собраниях или на там, заседаниях Совета Церкви, иногда думаешь, ну вот только бы вот этот брат сейчас не встал и не поднял вот этот вопрос. Как бы если он его не поднимет, пройдет все нормально, тихо и спокойно. Если он его поднимет, два часа будут обсуждать. Вот. Но, наверное, никто, кроме этого брата, не поднимет. То есть, как бы инициатором не станет. Вот так же и с каноном было. Значит, одна школа становится инициатором, и начинаются долгие-долгие разговоры. Вот как раз на Ямнийском совете по поводу антилегоменов и шла речь. Вот это они обсуждали. Итак, гомологумены. Это что такое у нас еще раз? Принимаемые которые всеми. Принимаемые всеми. Антилегомены. Оспариваемые некоторыми. Не всеми, а некоторыми. А следующая группа книг – это псевдоэпиграфы. Псевдоэпиграфы. И это у нас книги, отвергаемые всеми. Это ложные писания буквально. Ложные писания. Книги, отвергаемые всеми. Достаточно большая группа книг. По разным подсчетам от 80 до 200 таких книг у нас имеется. Или, по крайней мере, было. Почему сложно сосчитать? Потому что некоторые из них сохранились только в упоминаниях. Псевдоэпиграфы. Книги, отвергаемые всеми. Да, это ложные писания. По их поводу даже не спорили. Их отвергали. Но интересно, что вот эта загадка библеистики, интересно, что новозаветные авторы иногда цитировали из этих книг тоже. Ну, самое известное место – это послание Иуды, 14-15 стихи. Да, книга Еноха цитируется. Ну, хорошо, что никто не спрашивает, какая глава послания Иуды. Да. Да. Слава Богу, слава Богу. И никто не говорит, что Иуда, это который вот написал послание, а потом пошел повесился, да? Да, перед тем, как удавиться, сначала написал послание, предостерег христиан. Вот, да, Иуды, 1 глава, 14-15 стихи. Мы читать их не будем. Просто вспомните, что речь идет здесь о книге Еноха. И цитируется тоже почти самое начало книги Еноха. Книга Еноха, между прочим, сохранилась. И сегодня она доступна, ее издавали, и на русском языке издавали. Вот, ее можно почитать. И не попала-то она не попала в канон, но влияние на христианство она оказала. Вот, интересно также, что вот это место в послании Иуды, которое мы только что назвали, цитирует еще одну книгу. Косвенная, по крайней мере, ссылка. Давайте мы его прочитаем, чтобы все было на месте. Иуда, 14-15 стихи.
«Они пророчествовал и Енох, 7-я, тогда, мы говоря, вот идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворит суд над всеми, обличит всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники».
Угу. Смотрите, как интересно здесь, что пророчествовал Енох. То есть вот это называется пророчеством. А книги этой в каноне нет. Хотя она была известна. Но, в общем-то, все понимали, что это не Енох эту книгу написал, а Иуда эту книгу цитирует. Из-за этого и у Иуды потом были большие неприятности, когда шла речь о каноне. Мы до этого дойдем. А прочитайте ко мне еще Иуды, 9 стих.
«Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда. но сказал, запретит тебе Господь.
А теперь вы мне скажите, а это-то откуда?
Ну, вот я искал, когда искал первый раз.
Ага, и нашли?
Нет.
Да, надо было идти в псевдоэпиграфы. Эта книжка называется «Успение Моисея». Вот откуда у него цитата? Это из книги «Успение Моисея». Да, «Успение Моисея». Вы помните, что Моисей описывает свои собственные похороны? Ну или человек, который после него дописывал последнюю главу, описывает собственные похороны. А вот была книга «Успение Моисея», из которой Иуда цитирует. Вот. Еще один автор. Это апостол Павел. Тоже цитировал. Или, по крайней мере, ссылался на них. Откройте, пожалуйста, второе послание Тимофею, 3 глава. Ну, как вы думаете, какой стих? Только не 15-й. Ладно, 8 стих. 2 Тимофею, 3 глава, 8 стих.
Как Иоанне и Иамбрии противились Моисею, так и сии противятся истине. Люди, развращенные умом, не держат в мире.
Кто там противился Моисею-то?
Чародей.
Два жреца там.
Да. Откуда это известно? Ссылочки какие у вас есть? Так. Но есть еще одна книга, которая об этом говорила. Вот тут думают и спорят, имел в виду Павел это или нет. Значит, была еще книга «Покаяние» Иоанна и Иамбрия. Даже так. «Покаяние» этих самых ребят. Книга «Покаяние» Иоанна и Иамбрия. Значит, ссылается Павел на нее или нет, сказать сложно. Вот, но вот такая книга тоже была. И Павел-то, возможно, а вот Иуда точно цитирует апокрифы. Извините, псевдоэпиграфы. Цитирует псевдоэпиграфы. Одни люди спрашивают, говорят, ну что же это такое? Как же это так? Вот Новый Завет их цитирует, а в каноне их нет. Ответить на это можно примерно следующим образом. Но ведь Новый Завет цитирует и языческих поэтов, которых, естественно, в каноне нет. А помните, как Павел пришел в Афины? Да, ну, кретяне-лжецы в другом месте, да?
Христос пословица говорил тоже.
Да, и вот они же цитируют авторов языческих. Еще одна менее известная цитата. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам, 15 глава, 33 стих. 15.33. 1 Коринфянам 15.33.
Не обманывайтесь, есть сообщество, развращает добрые нравы.
Да, ведь дурные сообщества развращают добрые нравы, это тоже цитата древнегреческого поэта, это известный достаточно поэт Менандр, вот, по крайней мере, им, древним грекам, он был известен. И сейчас он известен людям, которые изучают античную литературу. В университетах его проходят по курсам античной литературы.
Можно еще?
Менандр. И, да, и тратят на него в больших лекциях по 2-3 минуты. Настолько он известен сегодня. Вот, но ты штука в том, что цитируются и языческие авторы тоже. А поэт. Вот. Поэтому неудивительно, что и псевдоэпиграфы цитировались. Вот. Значит, что это такое, еще раз, псевдоэпиграфы? Это псевдоэпиграфы – это книги, которые все отвергают, никто их не принимал, и их содержание, и их авторство. Хотя иногда они приписывают себя библейским авторам, этому никто не верит. Скорее всего, это результаты того, что потом станет каббалистикой. Вот некого темного, околорелигиозного учения более позднего еврейского периода. Некоторые из них были написаны на еврейском языке, некоторые на арамейском. Очень трудно сказать, сколько этих книг было на самом деле. Вот самые разные дают определения. Если уж совсем те книги, которых и тексты есть, или, по крайней мере, более-менее существенные кусочки есть, это 18 книг. Но если считать, что все, что где-то когда-то упоминалось, там получаются большие, до 80, даже более 100 книг, которые в это входят, в это число входят. содержание их, ну, обычно это были некие легенды, или это были книги апокалиптического характера, то есть конец света, то, что предстоит в конце света, да, в конце света, что будет. Конец тьмы, слушайте, а да, кстати. Вот. Ну, собственно, про эти книги больше ничего и не надо говорить, просто потому что перечислять их и выучивать их, заучивать их все равно достаточно бесполезно. Ну, это вам просто не нужно. Если вы знаете, что, допустим, вот Енох — это одна из этих книг, и не будете думать, что, ну, раз Енох — библейский персонаж, то, наверное, где-то в Библии такая книга есть. Вот нету ее. Вот. А теперь то, о чем обязательно нужно говорить, и говорить подробно, это книги, принимаемые некоторыми апокрифы. Книги, принимаемые некоторыми. Значит, у нас с вами были гомологумены, книги, принимаемые всеми, антилегомены, книги, отвергаемые или оспариваемые некоторыми, псевдоэпиграфы, книги, отвергаемые всеми. А теперь апокрифы, книги, принимаемые некоторыми. Слово «апокриф» буквально значит «тайный» или «скрытый». «Тайный» или «скрытый». Действительно, апокрифы окружены определенным таким ореолом тайны, ореолом загадочности. Тоже это за книги, откуда они произошли. И действительно, отношение к ним на протяжении истории церкви было весьма противоречивым. Во-первых, чтобы еще больше усложнить нашу с вами жизнь, чтобы она нам с вами не казалась сахаром, существует два еврейских канона Священного Писания. Дело в том, что в Палестине, о которой мы в основном только что и говорили, вот когда вспоминали Иосифа Флавия, когда говорили про Ямнийский совет или Ямнийскую академию, как хотите, в Палестине складывался один канон. А в Египте, в Александрии, складывался другой канон. Вот канон Александрийский оказался более длинным и включил в себя не только канонические книги палестинского канона, но и более поздние апокрифы. Вот интересно, у нас есть у кого-нибудь здесь Библия с апокрифами, православное издание Библии? Наверху. Я бы хотел сейчас кого-нибудь послать из вас в командировку, только без командировочных и без суточных, потому что, надеюсь, вы придете за 5 минут или быстрее. И добыть нам Библию с апокрифами, потому что кое-что мы с вами сегодня почитаем из них. Принесите, пожалуйста, один экземпляр, достаточно будет. Вот, значит, было два канона. В Палестине один, а в Александрии немного другой. И вот апокрифы попали в Септуагинту, в греческий перевод Ветхого Завета. Они тоже были переведены как книги Священного Писания. А дальше отчасти начинается спор вокруг того, кто большее право имеет на еврейство. Те, кто остались в Палестине, или те, кто оказались в рассеянии. Сейчас в современных еврейских изданиях Библии этих книг нет. Но долгое время они существовали и принимались. Да и у отцов церкви было разное отношение к этим книгам. Например, Ириней или Иероним эти книги отвергали, называя апокрифами. Но при этом Иероним все-таки включил эти книги в Вульгату, в латинский перевод в еврейского священного писания. Включил он их на том основании, и в предисловии он об этом говорит напрямую, что вот некоторые эти книги принимают, и что эти книги несут исторические сведения о жизни иудеев того времени. Откройте, пожалуйста, «Премудрость» Иисуса сына Сирахова, первую главу. Вот, и мы сейчас через несколько минут начнем читать эту книгу. Значит, в длинном каноне эти книги есть, в коротком каноне этих книг нет, и Иероним не принимает и переводит все равно. Ириней отвергал просто, начисто, он не принимал вообще. А вот Августин принимал И говорил, что эти книги настолько же важны, как и остальные книги Священного Писания. Один протестантский автор, Норман Гайслер, по этому поводу пишет так. Мне это просто так это самое позабавило, когда я это прочитал. Ну, конечно, Иероним и Августин – две большие глыбы в истории церкви. Но как ученый, как лингвист, Иероним намного способнее Августина. И поэтому свидетельству Иеронима мы доверяем больше. А что это за книги, еще раз? Вот после окончания пророческой череды, уже после Малахии, продолжалась запись того, что происходит в Иудее. А происходили важные вещи. Это и Маковейское восстание, вот, и независимое свое государство. Помните, когда на протяжении нескольких десятилетий Иудея имела таки независимость, вот до римского завоевания. И писания продолжались. Но давайте, вот я попросил сейчас найти «Экклезиаст. Премудрость» Иисуса Сирахова. Давайте начнем читать предисловие, которое в данном случае переводчик пишет по поводу сочинения его деда, которое здесь, собственно, и включено сюда. Пожалуйста.
«Многое великое дано нам через закон, пророков и прочих писателей, следовавших за ними, за что должно прославлять народ израильский, за образованность и мудрость. И не только сами изучающие должны делаться разумными, но и находящимся вне Палестины усердно занимающиеся Писанием могут приносить пользу слову и Писанию».
Одну минуточку, давайте немножко остановимся. Значит, смотрите, что здесь есть. Во-первых, здесь ссылка на авторитетное Священное Писание и что его следует изучать. И сразу есть ссылка на еврейское рассеяние. И те, кто в Палестине, и те, кто вне Палестины, должны вот изучать для того, чтобы делать разумным. Читаем дальше.
«Поэтому дед мой Иисус, больше других, предаваясь изучению закона, пророков и других этих книг, и приобретя достаточный в них навык, решился и сам написать нечто, относящееся к образованию и мудрости, чтобы и любители учения, вникая в эту книгу, еще более при жизни по закону».
Здесь, смотрите, это даже другой подход. Помните, пророка призывал Бог и говорил: «Напиши». Вот, хочешь, не хочешь, напиши. А здесь он сразу говорит, здесь решился и сам написать нечто вот мудрое, чтобы учить мудрости. Дальше.
«Итак, прошу вас, читайте эту книгу благосклонно и внимательно. Имейте снисхождение к тому, что в некоторых местах мы, может быть, погрешили, трудясь над переводом. Ибо не одинаковый смысл имеет то, что читается по-еврейски, когда переведено будет на другой язык. И не только эта книга, но даже закон, пророчество и остальные книги имеют немалую разницу в смысле, если читать их в подлиннике. Прибыв в Египет…»
Все, давайте мы закончим на этом, вот этот кусочек. Значит, он извиняется за перевод. Книга эта появилась на греческом языке, а не на еврейском. Ни один другой автор Священного Писания не извиняется за то, что он напишет, и вот что мы погрешили в переводе. Но, кстати, говорит он очень важную вещь о том, что смысл текста меняется, когда мы его переводим с еврейского языка на греческий. Переводить очень трудно, переводческих школ, навыков тогда еще не было. Переводами серьезно никто не занимался. Вот. И как мы потом узнаем дальше из этого же предисловия, дед этого человека, Иисус сын Сирахов, находился в Египте. Это был один из иудеев, живших в рассеянии. И вот записывает то, что вот ему Бог положил на сердце. Хотя здесь видно, что он решил писать сам. Вот, что дальше? А дальше начинается огромная путаница по поводу апокрифов. Августин принимает этот самый, извините, Иероним переводит, оговариваясь, что эти книги не имеют такой, значит, силы, такого авторитета, как другие книги, как канонические книги. И вроде до Реформации все более или менее спокойно. А вот во время Реформации Лютер и другие реформаторы отвергают апокрифы, говоря о том, что в них содержатся небиблейские учения. В частности, учения о молитве за усопших. И говорят, что нет, вот поскольку евреи не принимают эти книги, мы тоже их принимать не будем, и они явно не богодухновенны. Тогда католическая церковь на Тридентском соборе, и у вас в книжке это все описано тоже, утверждает, что апокрифы богодухновенны, как и все другие произведения, как и все другие книги Священного Писания. Интересно, что это утверждение потом повторяется и на Первом, и аж на Втором Ватиканском соборе, уже в 20 веке. Апокрифы возводятся в ранг полностью, значит, становятся как частью Священного Писания. А с православной церковью еще забавнее. Ведь когда Кирилл и Мефодий делали русский перевод Библии, еврейского языка они не знали. Весь перевод делался с септуагинты, то есть с греческого текста. А в септуагинте эти апокрифы были. Посему апокрифы попадают прямым ходом в русскую Библию. И никаких возражений против этого на протяжении многих веков нет. Только вот после реформации начинают об этом задумываться, но и позиция Русской Православной Церкви долго остается неопределенной. Однако сейчас иногда часто эти книги называют второканоническими, то есть они принимаются, как бы рассматривают их, может быть, на несколько более низкой ступени доверия, что ли, чем все остальное Священное Писание, но там это и не столь важно, потому что Писанием-то все равно общение Бога с человеком не ограничивается. Тут еще и церковь, и традиция, предание на протяжении многих веков. И вот апокрифы принимаются. Споры об апокрифах идут до сих пор. И каждая сторона находит аргументы для того, чтобы подтвердить свою позицию. Чтобы вам ориентироваться в этих спорах, я перечислю вам основные аргументы. Сначала защитников апокрифов. Потом сторонников апокрифов. Потом противников апокрифов. Это все уже, да? Сначала за, потом против. И немножко расскажу, как каждая из сторон другой отвечает, чтобы вы имели представление, какая тут на самом деле неразбериха. Итак, аргументы за признание каноничности апокрифов. Первый. Это сначала будет за. Новый Завет содержит ссылки и цитаты из апокрифов. То есть новозаветные авторы, очевидно, их предпринимали. На это обычно отвечают, как я уже и сделал сегодня. Но Новый Завет содержит цитаты и ссылки из языческих поэтов тоже. Не будем же мы языческих поэтов на этом основании принимать Священное Писание. Второй аргумент защитников апокрифов. Новозаветные цитаты из Ветхого Завета – это обычно цитаты из Септуагинты. А Септуагинта включает в себя апокрифы. То есть Септуагинта включает в себя апокрифы. Новый Завет цитирует из Септуагинты, а Септуагинта, в свою очередь, включает в себя апокрифы. И самое важное, что Септуагинта включает в себя апокрифы. Значит, такие нужно их принимать. Отвечают обычно на это так. Септуагинта возникла еще до того, как канон был окончательно признан. Поэтому она и включает в себя книги, признававшиеся в то время.
Сразу писать, да?
Ну, это вы можете себе пометить как угодно. Я просто на каждый из этих аргументов даю ответы. И потом тоже точно так же мы будем приводить аргументы против включения апокрифов. И на каждый из них я тоже буду давать ответы. Потому что спор сегодня идет, и он очень-очень актуален. Я не могу сейчас вам выложить все аргументы и сказать, вот, значит, так и не по-другому. Это не тот случай, к сожалению. Вот, значит, Септуагинта включает все апокрифы, и, соответственно, вот их нужно тоже включать. Это второй аргумент. Третий. Некоторые отцы церкви цитировали апокрифы и даже использовали их в богослужении. Некоторые ранние отцы церкви цитировали апокрифы и использовали их в богослужении. И контраргумент к этому, ответ на этот, правильно, но другие отцы церкви выступали против апокрифов. использовали их в богослужении. То есть читали на богослужении в церквах. Ну, два контраргумента здесь. Во-первых, что другие отцы церкви выступали против апокрифов. И с другой стороны, в церквях на богослужениях использовались также послания, ну, допустим, то же самое послание Климента Римского Коринфянам использовалось на богослужениях в провинции Ахая, вот потому что ну, оно было направлено этой провинции. То есть там много что использовалось в богослужениях. Следующий аргумент. В пользу апокрифов. В раннехристианских катакомбах найдены изображения сюжетов из апокрифов. Соответственно, ранние христиане читали это и признавали как священное писание.
Найдены сюжеты?
Сюжет, изображение сюжетов из апокрифов, то есть картинки нашли. На самом деле это достаточно серьезный аргумент. Сюжет из апокрифов. На самом деле достаточно серьезный аргумент. Отвечают на это так. Но в тех же катакомбах находили и изображения сюжетов из псевдоэпиграфов. Ну и что? То есть тут, если вы это все выучите, у вас будет арсенал некий для ведения спора, если вам это когда-то пригодится. Значит, следующий аргумент за апокрифы. Великие греческие кодексы, такие как Александрийский кодекс, включают в себя апокрифы. Великие греческие кодексы, ранние вот эти кодексы 4-5 века, такие как Александрийский, включают в себя апокрифы. Ответ на этот аргумент достаточно неубедительный на самом деле. Ответ я имею в виду. Отвечают на это так. Естественно, если эти книги включались в Септуагинту, то они появляются и в этих самых древних рукописях, потому что это были рукописи Септуагинты. Дальше. Следующий аргумент в пользу апокрифов. Апокрифы приняты как канонические на поместных соборах. Только не перепутайте, не вселенских, а именно поместных соборов. На Гиппийском соборе. Приняты как канонические тексты, как канонические тексты Писания. На Гиппийском соборе. Гиппийском. Иногда говорят гиппонском, только не японском, а гиппийском или гиппонском. 393 год. И карфагенском. 397 год. Они приняты как часть Священного Писания. 397. Эти соборы нам еще будут важны, потому что они приняли и список канонических книг Нового Завета. Гиппийский 393 и Карфагенский 397. Вот они приняли эти книги как канонические. Ответ на этот аргумент, пожалуй, выглядит как аргумент ниже пояса, как удар ниже пояса. Ответ такой, правильно, но на обоих соборах председательствовал Августин. Или в 393 году он председательствовал, в 397 он оказал большое влияние. И его личное заблуждение оказало влияние на эти соборы. Либо председательствовал, либо оказал большое влияние на них Августин. Вот оба собора прошли при большом влиянии Августина. И вот он, значит, склонил соборы в сторону принятия апокрифов. Следующий аргумент за апокрифы. Их принимает православная церковь. Отвечать ничего не будем на это, на этот аргумент.
Почему?
Почему? А потому что нечего ответить. Принимает и все тут. Да, принимает. Следующий аргумент за апокрифы. Ну, если хотите, да, это уже свои контраргументы. А мы не принимаем.
А вам ЕГЭ против,
да? Да. Да, дальше. А что мне авторитет православной церкви? Вот такой ответ. Как вам это? Следующий аргумент. Римская католическая церковь провозгласила эти книги каноническими на Тридентском соборе 1546 года. Римская католическая церковь провозгласила эти книги каноническими на Тридентском соборе. Тут есть вопрос с датировкой. Вы можете видеть разные даты. 1546, можете видеть 1549.
Подробно. На каком соборе?
Тридентском. Тридентский собор. Ответ на этот аргумент таков. Тридентский собор был во многом реакцией 1546-49. Тридентский собор был во многом реакцией на реформацию. Точно так же, да, это ответ. Тридентский собор был во многом реакцией на реформацию. Точно так же, как Лютер отвергал апокрифы, также католическая церковь провозгласила, что их нужно принимать как Слово Божие. И последний аргумент за апокрифы. Некоторые из апокрифов, написанные на еврейском языке, не все же они по-гречески, арамейски, кое-что на еврейском было, найдены среди других книг Ветхого Завета во время кумранских раскопках среди рукописей. Некоторые из апокрифов, написанные на еврейском языке, в частности, это книги маковейские, найдены среди кумранских рукописей, среди книг Ветхого Завета в кумранской общине. Найдены-то они найдены. Отвечают на это таким образом. Отвечают на это так, что кроме книг кроме книг Ветхого Завета, у кумранов найдено немало другой литературы. У них были и собственные книги, например, «Война детей тьмы против детей света», на которую, кстати, по крайней мере, идейно похож апостол Иоанн. Если вы почитаете первое послание Иоанна, вот там эта тематика идет. То есть у кумран была библиотека, там не только апокрифы, не только Священное Писание, но и другие книги. Давайте мы сейчас сделаем перерыв.